Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с православным предпринимателем и общественным деятелем Владимиром Мелеховым о роли казачества в гражданской войне и о месте казачества в сегодняшней жизни России.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Евангельская притчевая история о злом должнике, который был должен некому царю невероятную по тем временам сумму — 10 тысяч талантов, эта история весьма показательна. Наверное, в обыденной жизни мы можем найти множество различных сюжетов, когда человек проявляет, что называется, черную неблагодарность, или же, будучи чрезвычайно требовательным другим, по отношению к самому себе, такой же требовательностью не отличается. Однако в данной истории, как это часто мы видим в евангельских притчах, некоторые акценты смещены таким образом, что становится очевидным. Речь здесь идет не об обычных земных ситуациях, речь идет о вечности. Во-первых, ясно, что такую сумму, как 10 тысяч талантов, а эта сумма превосходит бюджет любого процветающего государства Ближнего Востока или Средиземноморья того времени, этот человек по обыденным земным меркам никакому царю не мог бы задолжать. А если это и так, то долг его явно не может быть погашен, даже если действительно продать должника, его жену с детьми и имуществом. Речь здесь, конечно же, идет о другом долге, не материальном и не вещественном, а духовном. Каждый человек, будучи потомком ветхого Адама, является перед Богом должником за бесценный дар жизни, поскольку этим даром распорядился не лучшим образом. Избавить себя от греха, очиститься, самому победить смерть, как главное следствие греха, это человеческими силами, конечно же, невозможно. Если же и дальше рассуждать в категориях долга и оставления его, то таким оставлением человеческой задолженности перед Богом является боговоплощение. Схождение Бога Слова в этот мир, поскольку именно таким образом человек во Христе оказывается полностью исцелен от греха. В данной же притче государь прощает своего раба, прощает ему этот фантастический долг и отпускает его с миром. Однако, вот парадокс. Как мы читаем далее в Евангелии, раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел, и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает, должника, и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. 100 динариев в данном случае оказывается пусть и не совсем уж мелкой, но и не столь уж крупной суммой. По крайней мере, эти деньги ни в какое сравнение не идут с 10 000 талантами, прощенными неким государем этому злому должнику. Отдание же его истязателям, как наказание за проявленное бессердечие, в то время как ему была дарована высшая милость, представляется вполне справедливым и законным. Но дело в конечном счете не в этом. Как говорят святые отцы, гиена огненная или адские мучения есть прежде всего внутреннее состояние человека, которое может оказаться бедственным и в вечности, из-за собственных грехов и страстей, если от них человек не потрудился исцелиться с Божьей помощью за время своей земной жизни. Отсюда и то значение человеческой нравственности, о котором неоднократно говорится в Евангелии. Всякая праведность или неправедность важны не только сами по себе, но и главным образом с точки зрения вечности. Каков будет результат человеческого доброделания или, напротив, человеческого зла вечности для самого человека? Раб из этой притчи получил великую милость, но не захотел сам оказать малую милость, хотя это и было в его человеческих силах. Господь, будучи Богочеловеком, восходит на крест нашего ради спасения, и его страдания, его любовь к нам, его жертва не может быть сопоставима ни с какими человеческими подвигами, страданиями или жертвами, как 10 000 талантов несопоставимы со 100 динариями. Господь все сделал и делает для спасения каждого и для спасения всего человечества. Но насколько отзывчив по отношению к этой главной ценности сам человек? От нас самих это и зависит. Видим ли мы, ощущаем ли ту великую благодатную милость, которая дана нам Богом без всякого лицеприятия? Способны ли мы сами, даже и в обыденной жизни, учиться быть хоть немного милостивыми, чтобы не уподобиться тому же злому должнику из этой евангельской притчи? Как сказал один из святых, Христос может многожды рождаться в Вифлееме, но нам не будет в этом никакого толка, если Он не родится в сердцах наших.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Оттого высоки наши плечи, а в котомках окриды и мед, что мы грозно дружим и притечи. Славословим крестовый поход, Иордану святому зовем, что за нами крестящими словом будет воин, крестящий мечом. Да взлетят белокрылые латы, да сверкнет золотое копье, я не меркну тщеславой лошадой. Он дал Господу сердце свое, да придет высокие плечи, преклоняя на белом снегу. Я походные песни, как свечи, перед ликом России зажгу. Я походные песни, как свечи, перед ликом России зажгу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Мелехов, православный предприниматель, общественный деятель, создатель мемориала «Донские казаки в борьбе с большевизмом». Добрый день, Владимир Петрович.
Добрый день.
Прозвучала песня на стихи Ивана Савина «Оттого высоки наши плечи», песня Бориса Муратова. Владимир Петрович, ну вот этот год у нас трагический, год трагически юбилейный, я бы сказал, 95 лет со дня начала гражданской войны в России. То, что вы делаете, ну, на мой взгляд, иначе как подвигом и не назовешь, потому что вот этот мемориал, он, по сути дела, не только казакам посвящен, но посвящен всем тем людям русским, которые погибли в борьбе с большевиками, которые, в общем-то, принесли свое здоровье, часто свою жизнь на алтарь Отечества. Легко ли было создать этот мемориал, и что вас подтолкнуло к этой вот деятельности, и кто вам помогал?
Ну, создать этот мемориал было не так, в общем-то, и сложно. Намного сложнее его содержать и сегодня бороться против той системы, которая направлена на то, чтобы этот мемориал не существовал у нас в России. Где угодно, только не в России. Мы уже провели 6 судебных заседаний, нас постоянно привлекают к уголовной ответственности, либо к административной ответственности.
Под самыми разными предлогами.
Конечно, разумеется. Докатились уже до того, что начали нас обвинять в экстремизме и пропаганде фашизма, что, в общем-то, абсолютный абсурд.
А дело все происходит в городе Подольске, подмосковном.
Нет, у нас 2 мемориала под одним и тем же названием и 2 музея. Один находится в станице Иланской Ростовской области, а другой находится у нас в Подольске. И вот как ни странно, в Подольске он вдвое больше. Здесь никаких вопросов ни с властью, ни с администрацией, ни с какими-то правоохранительными органами нет.
То есть относится с пониманием.
Да. А вот в Иланской как раз наоборот. Там придираются по каждому поводу. И это понятно для меня. Потому что это казачий край, где продолжается на сегодняшний день тот же самый геноцид, который продолжался все предшествующие года. И наш мемориал является бельмом в ихнем глазу, который поднимает правду казачью. Истинный облик казаков, не тех ряженых, которые на сегодняшний день существуют и над которыми смеется все общество, а тех казаков, которые являлись честью и достоинством Донской земли.
Ну, что все-таки вас подтолкнуло? Посмотрел вашу биографию, 56-й год рождения, советские, самые рассоветские времена, начинали карьеру, собственно говоря, с самых низов, да, и вдруг неожиданный интерес к православию, к монархической идее, к белой теме. Откуда все это возникло? Где ваши корни? И ваши родственники участвовали в белой борьбе?
Ну, мой род – это донские казаки. Состоит из 2. Это Мелеховы и Домановы. Оба они находятся в станице, рядом со станицей Мигулинской. Это хутор Варварин и хутор Калинов. К 17-му году из обоих этих родов остались только одни дети – и старухи. Даже старики, мужчины, не говоря уже о зрелых мужчинах-казаках, были уничтожены все. Но и даже в отношении детей не остановилось расказачивание в 20-е годы. И тогда, когда дед уже был достаточно взрослым, ну как взрослым, 25 лет было ему, к концу 20-х годов, при начавшемся расказачивании он забрал бабушку, и они сбежали с этих хуторов, чтобы не быть выселенными. Вот так началась судьба нашего рода уже в советское время. С выселок, когда дед вынужден был пойти на шахты, там работать. Они никогда не говорили мне о том, что происходило, сказав, что только все погибли в гражданскую войну. Потому что, наверное, боялись, чтобы я чего лишнего не сказал в школе. Но они никогда не агитировали и не восхваляли ту власть, в которой находится. Они спокойно к ней относились, сохраняя традиции казачьи внутри семьи. И вот семья дала мне возможность трезво глядеть постоянно на жизнь. И в советское время, и в постсоветское время, когда открывшаяся правда, которая не преследовалась, позволила узнать то, что пережили наши деды, наш род. И это подтолкнуло меня к тому, чтобы вот этот их подвиг и ту трагедию, которая постигла казачество, и всех тех, кто с большевиками боролся, видя в нем самую главную опасность для России, оставить их в памяти сегодняшних поколений, в том виде, в котором они были, а не искаженные, которые начали на сегодняшний день искажать многие историки, так называемые, говоря о каком-то неизвестном примирении добра и зла, чего быть в природе не может.
Ну да, красные с белыми должны там как слиться можно, в экстазе.
Во-первых,
как натрий с водой, да?
Во-первых, на каком основании мы говорим и примиряемся за тех, которые ушли непримиримыми из этой жизни, которые боролись с этой большевистской нечистью до последней капли крови, понимая, что это зараза, которая не только сегодня уничтожает Россию, но она будет уничтожать своими спазмами и далее эту страну. Поэтому не в этом вопрос, который на сегодняшний день хочет поднять и власть, и государство, что необходимо примирение, тогда будет все хорошо. Необходимо осознание. Осознание того, что произошло.
И причин болезни, что надо диагноз правильно поставить, конечно, хотя бы, чтобы лечить эту болезнь.
И тогда будет понятна и сегодняшняя ситуация. И завтрашняя ситуация для нас будет тоже ясна, если не изменить сегодняшнюю. Потому что ведь не зря говорят, что прошлое бросает тень, указывая путь будущему. И если мы в процессе того, что мы живем, не изменим то, что нас привело к трагедии в прошлом, то и будущее у нас достаточно трагично.
Расскажите все-таки более подробно нашим радиослушателям, что из себя представляет вот этот мемориальный комплекс в Подольске и что в станице Иланской. И откуда вот взялись материалы, ведь, наверное, люди приносили что-то, что-то вы доставали, покупали, да, что-то, может быть, из эмиграции даже удалось получить, где многие потомки живут, участников Белого движения.
Общая идея обоих мемориалов – это антибольшевистское сопротивление, а также то, что на сегодняшний день каким-то образом замыливается и не говорится. Мы говорим, что вот, надо знать свою историю, и при этом об этой истории говорим только о советской истории, абсолютно не замечая, что у русского народа и у казаков была история еще и в эмиграции. Это был русский мир, это была казачья общность, которая находилась в эмиграции, и о ней, как об своей истории, никто не говорит. Поэтому вот это их объединяет. Но на Дону, в станице Иланской, наш мемориал, он более в полном объеме показывает историю донских казаков с момента их возникновения на Дону и до сегодняшнего дня, проходя через те или другие эпохи. В Подольске же это чистейшей воды антибольшевистский мемориал, где история казаков представлена, ну, для общего такого обозрения, и которая начинается с 1905 года до сегодняшнего дня. Создавалась, как ни странно, эта экспозиция, которая насчитывает более 10 тысяч экспонатов, довольно легко. У меня такое ощущение, что все
что,
те...
Что кто-то помогал вам, как какая-то правила, да?
Что все те люди, которые погибли и в гражданской, и в эмиграции, во Второй мировой войне, они смотрели на нас и помогали своим участием в его создании. Поэтому экспонаты приходили просто неожиданно. Кто-то узнал, что мы создаем, звонил мне, присылал. Где-то мы покупали, и не очень дорого, но ценнейшие экспонаты, которые случайно где-то появлялись, и об их ценности никто не догадывался. Ну, не только, конечно, ценности как искусствоведческой, но и чисто исторической. Поэтому вот этот мемориал, и один, и второй, он не принес каких-то нам проблем с их созданием, а наоборот, постоянно давал новых знакомых, новых друзей, которые помогали. Очень много, конечно же, помогли русские эмигранты и казаки, находящиеся в зарубежье. Это уже не прямые были люди, которые участники тех событий, это были их дети, их внуки, но которые увидели то, что мы создаем, необходимость для сегодняшней России, и отдавали свои семейные какие-то реликвии для выставки, которую мы, в общем-то, и делали.
Ну, на сегодняшний день общественность знает про вот эти два музейных центра. Мой первый вопрос вообще. Люди приезжают, открываются глаза. Было такое на вашей памяти у людей, которые вот, ну, в зашоренном состоянии всю жизнь находились, и вдруг они узнали историю своей страны? И второй у меня будет вопрос к вам по поводу того, как относится власть, властные структуры ко всей этой деятельности. Ведь у нас есть некие священные коровы. Вот история Великой Отечественной войны, одна из таких священных коров, поэтому и архивы закрыты до сих пор. Подольский архив Министерства обороны, он закрыт для исследователей, к сожалению. И то же самое касается во многом гражданской войны, потому что был определенный этап, когда валом, что называется, потоком шли издания, переиздания мемуаров участников Белого движения, исследований. Потом этот процесс замедлился. Сегодня мы видим такой у нас период необольшевизма. Но об этом я хотел, чтобы мы чуть позже поговорили. Тем не менее, ну, можно ли такой мемориал создать все-таки без какой-то, вернее, даже два таких вот мемориальных комплекса создать без какой-то помощи, по крайней мере, без, так сказать, взгляда сквозь пальцы на всю эту вашу деятельность?
Ну, вначале начнем с последнего вашего вопроса. Почему на сегодняшний день активность изучения Белого движения и в особенности конкретных лиц, участвующих в Белом движении, резко пошла вниз? Да потому что резко пошла вверх популяризация подвига советского строя, даже не народа, а советского строя во Второй мировой войне. И тогда встает вопрос при этой популяризации, что были русские, стоящие на другой стороне, в частях вермахта, по разным причинам, мы сейчас не берем эти причины. И оказывается, что это были как раз все те русские офицеры, которые в гражданской войне принимали участие. По крайней мере, подавляющее их большинство. И как только мы начинаем изучать биографию этих людей, мы непосредственно упираемся во Вторую мировую войну. Поэтому и по гражданской войне стали снижать эту планку по обучению, особенно по конкретным лицам. Что же касается отношения к власти или власти к нам, и почему нам все-таки удается еще сейчас каким-то образом действовать, и по тем людям, которые к нам приходят, то можно почитать, у нас есть книга отзывов, она также у нас и на сайте есть, в нашем «Елань Казак». И там люди откровенно пишут, там нету фальши, потому что никто их не заставляет писать, книга просто лежит, хочешь пиши, хочешь нет. И очень много, подавляющее большинство пишут, что мы открыли здесь для себя очень много нового, а некоторые говорят, что вообще открыли это впервые, даже ранее об этом не слышали.
То есть душу перепахало вот это вся экспозиция,
конечно,
да?
же. Ну, например, старый миф о том, что вот до революции, причиной революции было бедственное положение рабочих. Вот для того, чтобы хотя бы этот миф снять, мы вывесили одну табличку с ценами на продукты того времени, 14-го года. С другой стороны, положили натуральные, настоящие расчетные книжки рабочих, сколько он получал. Потом взяли и перемножили, а сколько он получал и сколько он мог купить. И перенесли это на сегодняшний день. Так вот, чтобы уровень рабочего сегодняшнего дня был сопоставим с уровнем и заработной платой рабочей 14-го года, он должен получать 49 тысяч рублей, чтобы он купил тот же самый набор, что тогда мог купить. Это абсолютно ложь, что рабочий...
Ну да, да, тогда один рабочий работал, высококвалифицированный, да. И мог содержать семью, жену и детей,
вот когда
которые
ты
не работали.
Это...
Сейчас это невозможно.
Да. Когда ты об этом говоришь, тебе не верят. Да нет, такого быть не может. Но когда ты его подводишь к стенду и показываешь, ну, бери карандаш, бери ручку и сам считай. И он удивляется, говорит, а почему же это свершилась революция? Или, допустим, миф о Ленине. Мы собрали его высказывание, в котором через слово расстрелять, уничтожить, вывести заложников. И вот к нам приходят и коммунисты, которые приходят целенаправленно сказать, что мы что-то здесь фальсифицируем. Поэтому мы выложили все тома Ленина и выдержки с них. И когда они читают, говорят о том, что вот это вы сами написали. Я говорю, вот смотрите, ссылочка на том. Открывайте том и смотрите. Голод, фотографии, то, что происходило. И поэтому они сами, когда проходят это, меняют собственное сознание, хотя приходили агрессивные абсолютно к нам. Поэтому, конечно же, это все наглядно и документально, когда преподносишь, люди начинают понимать, что как раз ложь не здесь и фальсификация, а там, откуда они пришли.
Я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала в исполнении Бориса Муратова. Песня на стихи замечательного русского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева, участника Белого движения в годы Гражданской войны. Позже он скончался в эмиграции во Франции. Песня под названием «К рыцарям без страха и упрека».
Бьет наш последний 12-й час, слышите голос, взывающий нас. Голос забытый, но голос родной, близкий, знакомый и нам дорогой. Слышите вы этот властный призыв, слитый, единый, могучий порыв, грозную тучу крылатых орлов, страшных для наших исконных врагов. Рыцарь чести и долго вперед, гибнет отечество, гибнет народ. Стонет под гнетом родная земля, стонут и плачут леса и поля. Время не терпит, страдание не ждет. Вождь венценосный нас громко зовет в даль роковую, кровавую даль, где притаилась людская печаль. Наденьте кольчуги, возьмите блат, крест начертите на золоте лад. К битве священной готовясь скорей, смело седлайте ретивых коней. Время не терпит, страдания не ждет. Гибнет отечество, гибнет народ, гибнут святыни родных очагов. Кровавых врагов. Рыцари чести и долго вперед, голос державный нас снова зовет. Грозный великий крестовый поход. Рыцари чести и долго вперед, грозный великий крестовый поход. Рыцари чести и долго вперед.
Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня Владимир Петрович Мелехов, православный предприниматель, общественный деятель, создатель мемориала «Донские казаки в борьбе с большевиками», вернее, даже двух мемориальных комплексах в Подольске и в станице Иланской. Владимир Петрович, ну вот в начале разговора вы немножко сказали о своих злоключениях. На самом деле интернет переполнен письмами, материалами, письма в вашу поддержку, материалы о всех этих вот, ну, говоря по-современному, наездах на вас. Вы предприниматель, но на любого предпринимателя можно накопать множество или попытаться накопать какие-то компрометирующие материалы. Но ведь местная власть на местах, в той же вот станице Иланской, которая все это осуществляет, там налоговые органы, органы правопорядка, правоохранители, они же ничего не могут делать без отмашки свыше. Они как огня боятся какой-то инициативы. Как вы считаете, есть какая-то отмашка свыше в отношении вас, в отношении всех этих дел, которые стали... Ну, дело, по сути дела, стало уже резонансным по отношению к Владимиру Мелехову.
Я не знаю по поводу отмашек в отношении меня, я знаю отмашку в отношении всего общества, что в обществе необходимо в абсолютной мере внедрять те же самые советские методы управления страной, где должно быть единообразное мнение, причем мнение не правдивое и несправедливое, а то, которое диктуется сверху. Должны все говорить о том, что говорят наверху, и далее перечить этому невозможно. Вот этому отмашка дана. А на местах уже его понимают, как кто насколько испорчен. Как правило, испорченность местной власти, она достаточно большая, потому что люди, к сожалению, к большому, до сегодняшнего дня, пережив советскую вот эту вот систему уничтожения личности, уничтожения собственного достоинства, до сих пор это достоинство не могли, не могут никаким образом в себе восстановить и почувствовать себя хозяином этой земли. Ведь до сегодняшнего дня все считают, что власть — это какая-то, я не знаю, священная корова, которая дана свыше, а они являются непосредственными их подчиненными, а не наоборот, что власть выбирается для лучшего управления народом. Так же, как было и у казаков, принцип выборности власти. Выбор во власть лучшего среди равных. Лучшего, но равного всем остальным во всем, в правах, в обязанностях.
Ну, по сути дела, была казачья демократия, да, в
конечно.
Плане вот управления.
Причем демократия людей, имеющих дома оружие и способных в любой момент этим оружием воспользоваться.
Такой вопрос о сегодняшней судьбе казачества. Казаки, ну, перед революцией их было в России, ну, на порядок где-то больше, чем сегодня. Был геноцид казачества. Геноцид этот был вполне понятен, потому что казаки в большинстве своем не могли принять вот эту революцию, то, что она несла за собой, уничтожение веры Христовой, уничтожение Святой Руси. Поэтому была политика уничтожения, расказачивания так называемого, которая, эта политика, принято ее связывать с именами Свердлова и других коммунистических вождей. Ну, в дальнейшем в России также уничтожалось крестьянство, тоже был такой красивый лозунг, блестящие обертки, уничтожение кулачества как класса. На самом деле под соусом этого лозунга было уничтожено крестьянство, и Россия из крестьянской страны, мы видим, во что она сегодня превратилась, превращается на наших глазах, что крестьянство фактически уничтожено, и страна, которая снабжала своим продовольствием многие страны мира, сама оказалась на игле зависимости от других стран. Продовольственная безопасность встает тема очень остро. Но я не об этом хотел бы задать вопрос. Сегодня казачество, как вы считаете, возрождается? Сможет оно возродиться? Потому что количественно, по-моему, казакам сегодня порядка 100 тысяч человек себя причисляет. Это капля в море для нашей огромной страны. И в то же самое время самые разные политические силы, тем не менее, обращают внимание на эту весьма пассионарную часть общества, такую активную, наиболее важную, как, так сказать, дрожжи для пары, вот эта вот часть, она важна. И возникают разные партии, сейчас период создания различных партий. По-моему, уже несколько десятков партий, где присутствует казачество, казаки в том или ином виде. Как вы вот к этой всей деятельности партийной относитесь? И какова, на ваш взгляд, сегодня судьба казачества в России?
Ну, у казаков издревле существовала не только национальная, не только культурная какая-то история, но и существовала еще и политическая история. и политическая культура вместе с государственным складом ума у казаков. Потому что даже после того, когда Петром I было введено институтом наказное атаманство, до этого казаки сами выбирали себе верховного правителя в виде атамана, то на местах, в станицах, на хуторах, в регионах избирались атаманы самостоятельно казаками, которые проживали здесь. И поэтому эта культура сохранилась. И, естественно, они придерживались того принципа, который я уже сказал, во власть выбирали лучшего среди равных. Вот эта культура и сопротивление злу, которое казаки чувствовали на генном уровне, когда боролись с большевиком именно по этой причине, понимая, что большевизм это не просто какая-то социально новая идея. Это идея, уничтожающая личное достоинство, уничтожающая традицию, уничтожающая национальный смысл вообще существования народа и превращая его в какую-то интернациональную помойную кашу. Вот это было истинным видом и лицом казаков. Часть была уничтожена, часть была рассеяна по всей России. Ну, вот я вам рассказывал, дед вынужден был бежать, пусть и это было внутри войска Донского, но все равно в город, когда он жил на хуторе. А многих выселяли в Сибирь и так далее. Второй исход, о котором мало кто говорит, это исход во Вторую мировую войну, когда вместе с отступающими частями вермахта с Дона ушло около 100 тысяч казачьих семей.
Которые боялись, что их просто отправят в Сибирь,
конечно,
там, на
Лисфалу. Что их повторно начнут репрессировать. Ну и потом уже последние годы советского периода, когда казаков просто вытесняли с земель, заполняя их новообразованиями, когда уничтожались хутора, вы помните эту хрущевскую достаточно большую работу по уничтожению хуторов, так называемое укрупнение совхозов и колхозов, когда на земле строились многоэтажные дома, людям не представляя даже огородов. То есть полностью подменялся смысл жизни казаков, их народный характер и смысл жизни. Сегодня мы все, как и весь народ российский в России, это те, которые явились продуктом осоветизации. С определенными пороками, с определенными проблемами, которые существуют у всех. В той или в другой, в большей или меньшей мере. Поэтому первые шаги по возрождению, они носили опять-таки не тот уровень казачьего лица, который был в свое время, а новый, как бы постсоветский, больше напоминающий советский. То, что внедрялось советской действительностью в жизнь, подменяя казаков. Это служение власти. И вот поэтому служивое сословие начало создаваться, ища полномочию власти. Но власти до казаков было абсолютно все равно. Они отпрыхивались от них, вспоминая перед выборами, что нужны голоса. Обещали, и потом до следующих выборов опять забывали. В результате произошло не возрождение, а подмена. Подмена казачьей национальной внутренней системы устройства, где во власти должны быть лучшие его представители, на искание служивых сословий, сословных каких-то задач.
Реестровое
казачество. Которая получила так называемую государственную службу в виде самой низкой интеллектуальной услуги по дежурству с милицией, там, бабок гонять на рынке, охранять чего-то, чего-то там обеспечивать. Но опять-таки это была не работа, это была такая низкоинтеллектуальная услуга власти, которую необходимо было использовать для того, чтобы показать, как она управляет здесь в регионах казачьих. Вот и все. Никакого возрождения не произошло. И навряд ли произойдет, если это будет развиваться и дальше. А судя по тому, как на сегодняшний день власть относится к казачьим организациям, отдельно казакам, то меняться к лучшему это не будет.
А вот попытки создания казачьих партий, коих уже очень-очень много, вас тоже пытаются привлечь к этой деятельности, насколько я
понимаю? Меня не привлекали к этой деятельности, зная мое отношение к нему. Я сам создавал политическую силу, но не партию, а политическое общественное движение, которое должно было включить в себя все здоровые силы в тех регионах, которые называются казачьими, и все здоровые силы конкретных людей. И не для того, чтобы бороться за власть, за идеологию в Кремле, в стране, а для того, чтобы установить справедливую и достойную жизнь в регионе, не далее того. Ее можно это сделать, и нужно было это сделать, но все в очередной раз кинулись на, опять, центральную власть, на изменение власти в Москве, на министерские портфели и прочее. И я, видя, что это абсолютно на сегодняшний день не меняет сознание людей, просто отошел, чтобы не дискредитировать идею не казачьей партии, а казачьей закваски в общеполитическом движении, которая могла изменить власть в регионах.
Ну, вы считаете, вот то, что происходит сегодня вот с этими политическими всякими партиями или там как-то иначе это иногда называется, ну, сути не меняет. Насколько этот путь оправдан? Насколько он все-таки нужен? Должны казаки как-то объединяться, вообще говоря, думать о своем будущем, о будущем России, самое главное?
То, что на сегодняшний день в политических партиях, оно не является той, что свойственно казакам. Это опять идеологическая подтасовка для того, чтобы создать еще одну группу, как угодно ее ни назови, но которая бы поддерживала основную партию нашу, более никакую. Это понятно. А то, что казакам необходимо объединяться, конечно же, необходимо объединяться. Об этом говорят 25 лет. Причем говорят все. Но после сказанного, что надо объединяться, на следующий день рвут друг другу чубы, ища ошибки в высказываниях одного, второго, третьего и так далее.
Ну, на мой взгляд, вот это очень важная тема, потому что у нас такое не просто там болотная площадь, но болотное сознание и болотное общество, которое, к сожалению, мало инициативно, мало активно, что-то аморфное, амебное. И те люди, и те силы, которые могут за собой повести, они остро необходимы России. Поэтому-то большевистская власть так и отнеслась к казачеству, потому и шел такой геноцид. Это все очень даже понятно на самом деле. Они видели в этом большую опасность. А сегодня, на мой взгляд, вот казаки, конечно, остро необходимы, и необходима их активность, потому что они всегда с собой вели. И на поле брани они вели за собой, и в мирной жизни. Не правда ли? Если вспомнить историю казачества.
Я бы сказал по-другому. Не сколько вожди на сегодняшний день нужны, сколько народ, который осознавал необходимость этих вождей. Потому что народ на сегодняшний день этого не осознает. Вот посмотрите, как, допустим, в критические минуты вели себя казаки у себя в войске. Ведь никто из претендентов на атаманы не выходил на круг и кричал: вот я такой хороший, я завтра сделаю, завтра большевиков разгоню, вы будете жить хорошо и прочее. Никто. Наоборот, группа казаков, зная хорошо достаточно свой генералитет, который был также донским казачьим генералитетом, смотрели: вот такая-то ситуация. Давайте мы посмотрим, кто из этой ситуации нас лучше выведет. И в соответствии с этим первого атамана казаки выбирали, приходя к атаману Каледину и прося его взять атаманский пернач. Каледин первый раз отказался, понимая всю ту ответственность, которая ляжет с этим перначом на его плечи. Второй раз пришли казаки, и уже в третий раз пришло достаточно много делегаций со всех станиц и упросили атамана стать главой Донской области. Точно так же было и по Краснову. Драки за верховенство власти у казаков никогда не было. Было общенародное такое понимание, что из того количества людей, которые их окружают, и которые могли бы взять на себе вот этот пернач и всю тяжесть и ответственность власти, достойны этой власти вот этот человек. А посмотрите, что на сегодняшний день происходит. Как не какой-нибудь митинг или какая-нибудь новая оппозиционная сила, так первое, что это скандалы в руководстве, кто будет старший, кто будет младший, а народ, который поддерживает это, он стоит в стороне и ждет. Ну вот, сейчас нам покажут лидера, а когда его покажут, начинают его критиковать. Да, то есть все наоборот надо.
К сожалению, это так. Я бы хотел еще одну песню поставить в исполнении Бориса Муратова, вальс «Юнкеров» на стихи Евгения Данилова.
В свете лампад лин Господень суров служится нынче молебен. Стройно звучат голоса юнкеров: гордитесь, Барклай и Татлебин. Скоро уж Пасха, прощанья пора, скоро прощанье, прощенье. Где ж вы теперь, господа юнкера,
скоро ли грядет воскресенье? Вечер такой, отпускают грехи и забывают обиды. Что-то псалмов зазвучали стихи, точно слова панихиды. К чаше причастной, а после под крест шли вы, блестели погоны. Снова воскреснем, как Бог наш воскрес. Утешьтесь и невесты, и жены. Нам не впервой оставлять города и занимать не впервые. Нет, не закатится наша звезда, и не погибнет Россия. Нет, не закатится наша звезда, и не погибнет Россия.
Владимир Петрович, но я все-таки к теме гражданской войны не могу не вернуться, потому что вот вроде бы все так давно было, уже могилы эти не существуют, часто где-то в степи там затерялись уже, и внуки умирают, участников белого движения, а тем не менее мне кажется, что гражданская война в России у нас не закончилась, мы все время инициируем все новые и новые этапы этой пока холодной гражданской войны, ненависть в отношениях между людьми присутствует, не хватает острой любви, любви Христовой нам всем, и вот это вас как-то мучает, жжет ваше сердце тоже.
Ну вот, эта работа как раз, которую мы делаем по двум мемориалам, и все те проблемы, которые с этим связаны, мы делаем только из одного, для того, чтобы эту гражданскую войну прекратить наконец-то. Ведь любое действие может быть прекращено только после осознания причин этого действия. Если этих причин ты не знаешь, как ты можешь остановить продолжающуюся проблему, вот эту цепную реакцию? На сегодняшний день ни общество, ни наше руководство страны причин развала Российской империи собственным народом, причин уничтожения храмов, церквей, священников, казаков, опять-таки собственным народом, не понято и не осознано. На сегодняшний день власть российская, уже, казалось бы, новая, по сути, остается прежней, советской, стоя на праве советском, которая, в общем, как понуждала граждан служить власти, так и понуждает сегодня это делать. И мы идем теми же самыми проблемами, которые привели уже предшествующее государство СССР к развалу. Мы идем точно такими же шагами к следующему развалу. Поэтому здесь необходимо понять, и то, что мы делаем, мы как раз стараемся это и показать.
Владимир Петрович, вот то, что сегодня происходит на общественно-политической арене, вообще в общественной жизни, в отношении между людьми, в какой степени большевизм, который правил в России все-таки 70 лет, он отразился на том, что мы наблюдаем сегодня? На мой взгляд, это период необольшевизма. В идейной сфере, в духовной сфере это очень часто неоязычество советского образца. Поэтому странный гибрид происходит, где и православие присутствует, и в то же время неоязычество в самых разных формах. Но что касаемо вот необольшевизма, как вы сами это определяете? Вы об этом говорили, писали, вот этот вот период большевизации, которая как бы изменила формы свои, но по сути не изменила своих основ.
В основе большевизма лежит грех зависти. Это как бы мать всех пороков. когда человек завидует богатству, уму, достижениям, достоинству, будучи сам либо недостоин, либо каким-нибудь образом ущемлен какими-то дарами Божьими. Вот эта зависть, она на сегодняшний день автоматически перенеслась и в сегодняшнее время. На базе ней сразу же появляется ненависть. Ненависть необходимо оправдать, и она оправдывается новой какой-то идеологией. Это во-первых. Во-вторых, система власти. Вот эта система, которая на сегодняшний день воссоздается, ее можно как угодно называть. Вертикаль власти не столь показательна, как хотят представить, критикуя ее. Вертикаль власти была в монархии, ничего страшного от этого не происходило. Вопрос в том, что в этой власти, как пылесосом, из общества вытягивается самый негодный элемент и ставится. Не профессионально подготовленный, не морально стойкий, не ответственный по сути своей, а только тот, который лояльно относится к сегодняшней власти и готов до последней тоже капли крови ее отстаивать. Вот это самое страшное, то, что было в большевизме. Большевизм тоже вытягивал из общества самый негодный элемент и ставил на управление страной только исходя из идеологической верности руководству страны или партии.
Ну да, говорили, сегодня, что кухарка будет управлять государством.
Поэтому сегодня тоже, кухарки управляют государством, если посмотреть, допустим, кто эти люди и чем они раньше занимались. И они на сегодняшний день также управляют государством, как и те, которые управляли в 20-м, 30-м, да и во все последующие года.
А как жить все-таки вот этот вот большевизм, необольшевизм, выдавливать раба Чехов призывал в свое время. Ну, я не знаю, сколько там ведер нужно подставить, чтобы все это вот дело вышло, наконец. Не слишком ли уже запущена болезнь? Ну, уже точка невозврата, что называется, пройдена. Не можем мы вернуться. Ведь большевизм к этому стремился, чтобы уничтожить все кардинально, все там перепахать, перелопатить, чтобы возврата к старому не было, к старой России. Потому уничтожались все представители старых классов фактически там, и интеллигенция, и купечество, и священство, и дворянство, и все, что как бы составляло основу духовную, и искусство старой России, все это должно было быть обречено огню и гибели. Вот сегодня все уничтожено, все сожжено, или еще не пройдена точка невозврата?
Ну, понимаете, все в руках Божьих. И поэтому, вот когда, например, меня призывают, давайте мы устроим общий молебен о покаянии народа там, и прочее, прочее, мне всегда задаются вопросы, мне всегда это, в общем-то, вызывает недоумение. Грех у каждого человека отдельно, он свой, индивидуальный. Мы не можем каяться всем народом за то, что происходило или делал этот народ там, в 17-м, 18-м или в каких-то годах, не замечая при этом собственные грехи сегодняшнего дня, свои, собственные. Поэтому нету этой точки невозврата. У каждого человека, если у него сохранилась совесть и личное достоинство, он должен каждый на своем посту, вот как нет сейчас общего фронта, но есть возможность человека выкопать окоп, засесть в этом окопе и держаться до конца.
Возможно, это в том, что стреляет и спереди, и сзади в спину тоже палят.
Поэтому вот окоп надо делать поменьше для круговой обороны. Возможно, впоследствии эти окопы срастутся между собой. Но на сегодняшний день мириться, находясь и живя в России, невозможно. Поэтому многие, желая не мириться, уезжают из России. Ведь мало кто говорит, что после гражданской войны эмиграция была 1 200 000 где-то человек. Да, это были лучшие люди, цвет нации уехал. Но вторая эмиграция была не меньше, после Второй мировой войны около 2 000 000
Дипиц, так
людей, да, которых искали, отыскивали и силком возвращали назад, но многим все-таки удалось скрыться и не вернуться назад в СССР. А сегодня третья эмиграция около 5 000 000, то есть совокупность и вторая, и первая эмиграция меньше, чем сегодняшняя эмиграция около 5 000 000. Люди, не веря, уезжают. И поэтому, если ты все-таки веришь, надо находиться здесь и сражаться до конца. Если ты уже не веришь, жить в этой стране тогда не стоит, потому что тогда ты обрекаешь на страдания свою семью и своих детей. А если ты не хочешь их обречь на страдания, ты должен бороться за оздоровление этого общества и за возвращение обществу достоинства собственного.
Напоминаю, уже разговор наш близится к завершению, что в гостях у Благовещения сегодня Владимир Петрович Мелехов, православный предприниматель, общественный деятель и создатель двух мемориалов «Донские казаки в борьбе с большевизмом» в подмосковном Подольске и в станице Иланской. Владимир Петрович, ну вот один вопрос, который не могу не задать, об искушениях, об искусе. Потому что 17-й год, можно валить все там на закулисы разные, там и разведки, и немецкие, там и английские, и послов, и флигель-адъютантов, как называли это заговор, заговор флигель-адъютантов. Но народ-то, в общем, радостно подписался под все это дело. То есть легко искусить того, кто согласен быть искушаем. В 91-м году, мы же все это видели, это на наших глазах происходило, также радостно все пошли в том направлении, который был указан. И пошло служение мамоне, которое сегодня продолжается, которое это никак не христианский путь, это никак не русский путь, это не путь Святой Руси. Мы не можем это признать. Вот два таких важных периода исторических. Почему? И нас что, так легко искусить? Веры нет в людях. И что, и третий раз можно будет чем-нибудь еще, так сказать, нас поманить там какой-нибудь морковкой перед носом, как того осла, и побежим за этой морковкой?
Ну, два искушения, о которых вы сказали, они были все-таки разными. В 17-м году действительно народ пал в большей его мере, но и часть народа все-таки сражалась за свое отечество. С оружием в руках 3 года, защищая его и отстаивая. В 91-м году никто не сражался. Вечером сказали, утром проснулись уже в другой стране, и все с этим согласились. Это как бы один из характерных черт того, что сделала советская власть с людьми, что они согласны были абсолютно на все, куда их ни поведи. На сегодняшний день может произойти и третий, и четвертый, но я уж не знаю, после третьего еще будет четвертый, если третий произойдет. Если в очередной раз народ не внутри каждого человека, народ это абстрактно, народ состоит из отдельных личностей. Вот каждая отдельная личность не посчитает себя хозяином этой земли, не подчиняющегося власти, а ответственного за ее благосостояние и за благосостояние своих семей. Вот если эта ответственность не проявится, то любая, даже не морковка, а огрызок от морковки соблазнит идти опять в очередную пропасть. И здесь бесполезно что-либо говорить, понимаете, и предполагать что-то. Здесь ответственность каждого индивидуального человека. Все общество, естественно, не может быть таковым, о каком я говорил. А вот критическая масса его должна быть. И то, что делаете вы, и то, что делают другие, эту критическую массу в народе как мышцы наращивают. Поэтому, я думаю, вы делаете абсолютно правильное дело, просвещая народ.
Спасибо. Ну, в завершение разговора у меня еще будет вопрос один. На ваш взгляд, закончится ли когда-нибудь гражданская война в России и когда она, наконец, закончится?
Она закончится только тогда, когда сам народ захочет ее прекратить через представление власти достойным своим представителям, которые этой власти достойны, а не те, которые жульническим, непонятным способом ее у народа украли, либо обманув его, подменили эту власть своими амбициями. Все зависит, и как я еще раз повторяю, только от народа и в этом народе от каждой личности. Никакие лидеры, никакие вожди, никакие партии, никакие иные какие-то идеологические догмы этому не помешают. Нужна личная гражданская ответственность и чувство собственного достоинства, которое никаким образом не может быть попрано кем-то извне.
Ну, и будем надеяться, что казачество сыграет свою роль, потому что это люди, в большинстве своем, весьма достойные. Несмотря на ту накипь, которую мы там постоянно наблюдаем в этом казачьем движении, все накипь накипью, основа все-таки там очень хорошая и благодатная. Спасибо. Ну, будем уповать на помощь Господа нашего Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы, которая сегодня, по сути дела, управляет Россией. Я бы хотел поблагодарить всех, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был Владимир Петрович Мелехов. В завершении разговора еще одна песня, имеющая прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Песня Кирилла Ривеля, песня под названием «Мы вернемся». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Мы вернемся когда-то, не знаю когда-то. чайки к берегу, жди непогоды, а пока только мерно качает вода, уносящая нас пароходы. Мы в боях вознесли на кровавый алтарь нашей жизни и вечные души, а пока только небо, осенняя хмарь над чужой неприветливой сушей, а пока только небо, осенняя хмарь над чужой неприветливой сушей. Нас чужие возьмут в оборот города. Мы не мертвые и не живые, в каждом сердце осколок горящего льда. И Россия, Россия, кто мы здесь, перекатная русская горь? За бутылок звенящую грудой мы пытаемся спрятать и память, и боль. И летим в никуда, ниоткуда. Мы пытаемся спрятать и память, и боль. И летим в никуда, ниоткуда. Все могло быть иначе, рассеялся дым. А теперь нам не надо другого. Мы лежим под Парижем, мы в Праге лежим и не слышим последнего слова. Мы лежим под Каховкой, в Сибири, в Крыму, под распаханной временем пашней. Наши кости истлели, мы канули в тьму, не причислены к доблесть напавшим. Наши кости истлели, мы канули в тьму, не причислены к доблесть напавшим. Мы уходим в суглинок чужой и пески. Белой армии горней солдаты, в небесах пополняя собою полки, и встречая погибших в двадцатых, черноморская плещет за бортом вода. А в Москве заседают советы. Мы вернемся в Россию, не знаю когда. Даже если вернемся посмертно, мы вернемся в Россию, не знаю когда. Даже если вернемся посмертно.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.